эфире «Радио Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашем эфире итоги визита Зеленского в Вашингтон. Байден предупреждает республиканцев, что отказ Украине в помощи станет подарком для Путина. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили обратился к европейским лидерам в преддверии исторического саммита в Брюсселе.
Верим, что активное участие Евросоюза будет иметь решающее значение в обеспечении мирной реинтеграции оккупированных регионов Грузии и примирении разделенного общества. Будущее Грузии в Евросоюзе.
Президент Грузии настроен оптимистично, но предупреждает, что не предоставление Грузии статуса кандидата станет победой России. Эксклюзивное интервью с Аломой Зурабишвили в нашем эфире. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые в пражской студии представит моя коллега Кетти Бутюришвили.
Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели пресс-конференцию в Белом доме по итогам состоявшихся переговоров. Зеленский во вступительном слове, в частности, отметил, что Украина выполнила все рекомендации для продолжения процесса сближения с ЕС. По его словам, укрепление единства между союзными государствами и Украиной осуществляется при лидирующей роли США. Байден подчеркнул, что на стороне Украины действует 50 государств, заинтересованных в ее успешном противоборстве против российской агрессии. В частности, он отметил успехи Украины в сокращении мощи российского флота в Черном море. Встреча президентов США и Украины предшествовала выступлению Зеленского перед законодателями в Конгрессе. Как пишут мировые российские СМИ, перед началом переговоров американский президент сообщил о выделении 200 миллионов долларов на военные нужды Украины, благодаря имеющимся у него полномочиям, не требующим одобрения парламента. Как отмечает CNN, обсуждение помощи Украине со стороны Вашингтона продвигается с трудом. На прошлой неделе сенаторы-республиканцы заблокировали запрос Белого дома на выделение 106 миллиардов в качестве чрезвычайной помощи Украине и Израилю. Они заявили, что откажут одобрить пакет помощи, если демократы и Белый дом не согласятся на масштабные иммиграционные реформы. В ночь на среду в результате ракетного обстрела Киева российскими военными пострадал 51 человек, 18 из них госпитализированы. Среди пострадавших 6 детей, об этом сообщают военная и гражданская администрации города. Люди пострадали в основном от осколков стекла из выбитых взрывами окон. Воздушная тревога в городе была объявлена только после серии взрывов, сообщает «Украинская правда». Российские военные атаковали город баллистическими ракетами, предположительно, «Искандерами». Воздушные силы ВСУ объявили утром в среду, что этой ночью были сбиты 10 баллистических ракет, которые летели в направлении Киева. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием немедленно прекратить огонь в зоне Палестино-Израильского конфликта, освободить всех заложников и соблюдать международное гуманитарное право. Документ, предложенный Египтом и Мавританией, поддержали 153 государства, в том числе Бразилия, Иран, Испания, Канада, Китай, Россия, Франция, Швейцария и Швеция. Против высказались 10 стран, которых, среди которых Израиль, США и Австрия. Воздержались от голосования 23 государства, включая Великобританию, Германию и Украину. Поправка в проект резолюции, внесенная США, с требованием осудить палестинское движение «Хамас», которое признано террористическим в США и ЕС, была отклонена. Ее поддержали 84 страны, 62 высказались против, еще 25 государств воздержались от голосования. Не прошло. Шла и поправка Австрии, которая уточняла, что израильские заложники удерживаются Хамас и другими исламистскими группировками. Резолюция Генеральной Ассамблеи носит символический характер и не является обязательной к исполнению, в отличие от резолюции Совета Безопасности ООН. Президент США Джо Байден заявил во вторник, что Израиль теряет поддержку в связи с неизбирательными обстрелами сектора Газа. По словам президента США, премьер-министру Беньямину Нетаньяху следовало бы измениться. Как отметил Рейтер, этими словами Байден продемонстрировал новые расхождения во взглядах между США и Израилем. Высказывание Байдена, прозвучавшее на его встрече с донорами его предвыборной кампании 2024 года, стали его самыми критическими на данный момент. данный момент словами в адрес израильского премьера со дня начала войны в секторе Газа. Эти слова находятся в резком контрасте с его буквальными и политическими объятиями израильского лидера вскоре после нападения боевиков экстремистской группировки «Хамас» на южные районы Израиля 7 октября, пишет агентство Рейтер. Армия обороны Израиля ЦАЛ начала закачивать морскую воду в комплекс тоннелей в секторе Газа, который использует палестинская группировка «Хамас», признанная террористической в США и ЕС. Об этом сообщает Wall Street Journal. По данным американского издания, Израиль предупредил об этом США. В Вашингтоне считают, что затопление поможет уничтожить тоннели, в которых джихадисты скрывают оружие и боеприпасы, и разрушить инфраструктуру «Хамас». Операция может занять несколько недель.
Эхо Кавказа. Новости.
Европейский парламент подавляющим большинством голосов утвердил резолюцию в поддержку кандидатского статуса для Грузии и начала переговоров о вступлении в ЕС для Украины, Молдовы, Боснии и Герцеговины. Об этом сообщил европейский редактор «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. Журналист напомнил, что Европарламент официально не имеет права голоса в процессе расширения ЕС. Резолюции носит рекомендательный характер. Парламент Венгрии во вторник принял резонансный закон о защите национального суверенитета по инициативе партии Фидес во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Глава правительства настаивает, что принимаемые меры помогут не допустить иностранного вмешательства в политические дела Венгрии.
С международным выпуском была Кэти Бутюришвили. Она вернется в студию с региональными новостями в середине часа. В эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США в отчаянной попытке убедить представителей республиканской партии в Конгрессе в том, что отказ предоставить Киеву новый пакет помощи может обернуться катастрофическими последствиями как для самой Украины, так и для всей Европы, не увенчался успехом. Несмотря на оптимизм президента США Джо Байдена и его обещание не оставлять Украину один на один с Россией, сенаторы и конгрессмены продолжают настаивать, сначала Белый дом должен озаботиться проблемами внутренней безопасности и только затем думать об Украине. По мнению аналитиков, Киев становится заложником внутриполитической предвыборной борьбы, развернувшейся в США. Владимир Унанян с подробностями.
Без помпезных церемоний и красной ковровой дорожки встреча президентов США и Украины, в отличие от прошлого визита Владимира Зеленского в Вашингтон, прошла в скромной и несколько напряженной атмосфере. Черный внедорожник подвез украинского лидера ко входу в западное крыло, где его встретил представитель канцелярии американского президента. Сам Байден даже не появился. Все это, по мнению наблюдателей, изначально отражало пессимистичный настрой, который царит в Белом доме на фоне тщетных попыток убедить Конгресс в необходимости одобрения дополнительного финансирования, необходимого для продолжения поставок военной помощи Украине. Впрочем, Джо Байден постарался подбодрить гостя, объявив, что Вашингтон не собирается оставлять Киев один на один с Москвой.
Мы находимся в переломном моменте истории. Решения, которые мы принимаем сейчас, будут определять будущее на десятилетия вперед, особенно в Европе. Конгрессменам необходимо принять дополнительное финансирование для Украины, прежде чем они уйдут на праздничные каникулы, прежде чем они преподнесут Путину самый большой рождественский подарок, который они только могут ему подарить. Мы видим, что угроза из Америки, Европы и мира будет только возрастать, если мы не будем действовать. И я намерен сделать так, чтобы мы действовали. Американский народ, демократы и республиканцы, я думаю, понимают это, и они понимают очень нереальную борьбу, которая происходит прямо сейчас. Мы не можем и не позволим Путину добиться успеха. Мы не должны позволить ему добиться успеха. Господин президент, я призвал Конгресс поступить правильно, поддержать Украину, встать на защиту свободы. И я хочу поблагодарить вас за то, что вы здесь. Вы поможете делу, и я не хочу, чтобы вы теряли надежду.
Владимир Зеленский со своей стороны постарался донести до всех заинтересованных. Украина не намерена вечно просить помощи, но сегодня она нуждается в ней как никогда, для того, чтобы у Киева было завтра. При этом украинский президент дал понять, что совсем не обязательно выделять для этого деньги американских налогоплательщиков. Киев вполне устроит замороженные российские активы.
Украина постепенно становится менее зависимой от помощи. Мы движемся в правильном направлении, и я хочу обсудить с президентом наши цели на будущий 2024 год. Мы должны лишить Россию превосходства и сорвать ее наступательные операции. Нам также необходимо ускорить работу по замороженным активам России. Более 300 миллиардов замороженных активов террористов мы должны использовать для защиты от российского террора.
До того, как встретиться с Джо Байденом, Владимир Зеленский постарался убедить в правильности такого развития событий американских конгрессменов. Встреча прошла за закрытыми дверями, и судя по тому, что лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл не вышел для комментария вместе с президентом Зеленским, последнему так и не удалось доказать представителям партии слонов правильность своей позиции. А комментарий лидера демократического большинства Чака Шумера лишь подтвердил неудачность попытки.
Я буду очень краток. Это была очень мощная встреча. Президент Зеленский очень ясно дал понять, как ему нужна помощь. Если он получит помощь, он сможет выиграть эту войну. И он очень подробно изложил, какая помощь ему нужна и как она поможет ему победить. Даже многие из наших коллег, республиканцев, говорили о том, что если он получит необходимую ему помощь, он победит. С другой стороны, президент ясно дал понять, и мы все дали понять, что если мы проиграем, Путин победит. И это будет очень-очень опасно для Соединенных Штатов. Поэтому мы не можем позволить Путину влиять на то, что нам нужно делать для Украины.
Но республиканцы ясно дали понять, пока Белый дом не выполнит их требования по ужесточению миграционной политики, они не готовы поддержать запрос на выделение помощи кому бы то ни было. Выражая понимание и сочувствие Украине, республиканцы, тем не менее, считают ситуацию на американской границе более важным фактором национальной безопасности. Плюс к этому законодатели требуют более детальной отчетности в том, что касается помощи Украине. Общее мнение оппозиции высказал лидер республиканского большинства в Палате представителей Майк Джонсон.
У меня только что была хорошая встреча с президентом Зеленским. Я подтвердил ему, что мы поддерживаем его и выступаем против жестокого вторжения Путина. Американский народ выступает за свободу, и он находится на правильной стороне этой борьбы. Но я просил Белый дом с того дня, как мне вручили молоток спикера, о ясности. Нам нужна четкая формулировка стратегий, которая позволит Украине победить. До сих пор все их ответы не предоставили нам ясной картины. Администрация Байдена, судя по всему, просит миллиарды дополнительных долларов без надлежащего надзора и четкой стратегии. Я также с самого первого дня ясно дал понять, что наше первое условие в любом пакете расходов на национальную безопасность касается в первую очередь нашей собственной национальной безопасности. То, что происходит на границе с Мексикой, это абсолютная катастрофа.
Our own national security first. The border is an absolute catastrophe.
Тем не менее, несмотря на то, что республиканцы по сути отказались идти навстречу Украине, пока не будут удовлетворены их требования, Джо Байден все же постарался сгладить ситуацию. Выйдя к журналистам, американский президент старался выглядеть оптимистичным.
American people can be and should be incredibly proud of the part they played in supporting Ukraine's success.
Американский народ может и должен невероятно гордиться той ролью, которую он сыграл в поддержке успеха Украины. Мы будем продолжать снабжать Украину критически важным оружием и оборудованием, пока сможем, включая 200 миллионов долларов, которые я только что утвердил, на критически необходимое оборудование, ПВО, артиллерию и боеприпасы. Но без дополнительного финансирования мы быстро исчерпаем наши возможности помогать Украине реагировать на срочные оперативные потребности. Путин рассчитывает на то, что Соединенные Штаты не смогут выполнить поставленные задачи, и мы должны доказать, что он не прав. Господин президент, я не уйду из Украины, и американский народ тоже. Явное двухпартийное большинство людей в Соединенных Штатах и в Конгрессе поддерживают вашу сторону. Они понимают, как и я, что успех Украины и ее способность сдерживать агрессию в будущем жизненно важны для безопасности мира в целом. Весь мир наблюдает за тем, что мы делаем. Так давайте покажем им, кто мы есть. Америка выступает за свободу сегодня, завтра и всегда. Америка выступает против тирании и угнетения. И Америка поддерживает народ Украины.
Today, tomorrow and always, America stands against tyranny and against oppression.
America stands with the people of Ukraine.
Сам Владимир Зеленский, хоть и выглядел откровенно разочарованным, все же постарался быть убедительным, объясняя позицию своей страны и всю сложность положения, в котором окажется Украина, если Белый дом и Капитолий не смогут прийти к согласию.
Питание не только в наших словах.
Мы стоим твердо, что бы ни делал Путин. Он не одержал ни одной победы благодаря успехам Украины. Благодаря нашим успехам в обороне, другие европейские страны находятся в безопасности от российской агрессии. В отличие от прошлых лет, Украина сейчас может справиться с российской диктатурой, и нашим детям и другим народам больше не придется проливать кровь и жертвовать жизнями, защищаясь от российской агрессии. Мы уже добились значительного прогресса. Мы показали, что наше мужество и партнерство сильнее любой российской враждебности. Готовы ли мы отдать свои территории? Это безумие, если честно. Мы очень открыто об этом говорим. Там наши люди, там наши семьи, там наши дети, там часть украинского общества. Мы говорим о людях. Их пытают, их насилуют и убивают. И те голоса, которые призывают нас отказаться от наших территорий, они также предлагают нам отказаться от наших людей. Это не вопрос территории, это вопрос жизни. Я не знаю, чья это идея, но у меня вопрос к этим людям. Готовы ли они отдать своих детей террористам? Думаю, нет.
У меня до них одне питання, чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористам. Думаю, что нет.
Но несмотря на усилия президента США развеять опасения его украинского коллеги по поводу дальнейшей помощи Киеву и выступления самого Зеленского, республиканцы не спешат утвердить новый транш военной помощи в размере 61 миллиарда долларов. По мнению аналитиков, теперь у Байдена остается только два варианта. Либо и дальше пытаться убедить республиканцев смягчить свою позицию по вопросу миграции, либо пойти на уступки, которые очень не понравятся левому крылу демократической партии. И пока очень похоже на то, что республиканцы готовы ждать момента, когда возможности помогать Киеву иссякнут. Таким образом, они смогут одержать победу над демократами. Кроме того, нынешняя ситуация способна углубить раскол в стане самих демократов, что тоже улучшает республиканские шансы на президентских выборах в следующем году. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Другим темам. Накануне принятия решения Брюсселя о представлении Грузии статуса кандидата в ЕС политики продолжают полемику о значении этого события для страны. Ну а некоторые по-прежнему тревожатся из-за того, что позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине может отразиться и на европейских перспективах Грузии. Обратный отчет ведет Ираклий Урагвелидзе.
Накануне исторического решения премьер-министр Иакли Гарибашвили обратился с одинаковыми письмами к лидерам всех стран-членов Евросоюза, президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Европейской комиссии Урсули фон дер Ляйен и премьер-министру Испании Педро Санчесу. Гарибашвили отмечает, что предоставление статуса кандидата в Евросоюз придаст дополнительный импульс установлению долгосрочного мира в Грузии.
Верим, что активное участие Евросоюза будет иметь решающее значение в обеспечении мирной реинтеграции оккупированных регионов Грузии и примирении разделенного общества. Будущее Грузии в Евросоюзе, и этому нет альтернативы. Наша страна и правительство с нетерпением ждут, когда государства-члены ЕС примут на этой неделе стратегическое и ориентированное на будущее решение, которое прочно свяжет Грузию, будущего члена ЕС, с семьей европейских демократий.
Говорится в письме. В грузинской мечте утверждают, что все страны Евросоюза поддерживают статус кандидата Грузии. В оппозиции также ждут положительного решения, хотя некоторые из них считают позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана серьезной угрозой. Напомним, в сегодняшнем интервью будапештскому изданию «Мандинер» премьер-министр Венгрии в резких тонах высказался о вступлении Украины в Евросоюз.
Több kérdés is van az asztalon, ami összefügg Ukrajnával.
Европейский Союз вот-вот совершит ужасную ошибку, которую необходимо предотвратить. Даже если все члены ЕС захотят это сделать, мы будем единственные, кто против. На самом деле Украина не в состоянии начать переговоры о присоединении. Но из-за войны, по геостратегическим, скажем так, политическим причинам, переговоры с ней все же решено начинать. Я думаю, что это ошибка.
Заявил премьер Венгрии. С тревожными заявлениями, в частности, выступает депутат от фракции еврооптимистов Хатия Деканоидзе.
Мы понимаем, что на этом этапе расширение ЕС Грузия представлена вместе с Украиной и Молдовой. И если Венгрия не поддержит единую согласованную с лидерами Евросоюза позицию в отношении Украины, расширение может затянуться на несколько месяцев. Высказывания Орбана подтверждают опасения, что расширение может быть сейчас не утверждено. Однако все же надеюсь, что Грузия получит статус кандидата.
Заявила депутат. В грузинской мечте заявления такого рода считают спекулятивными. Позиция Венгрии в отношении Украины не будет препятствовать предоставлению Грузии статуса кандидата, заверил журналистов председатель партии Иракли Кобахидзе.
В любом случае этот вопрос не должен отразиться на Грузии, тем более, что есть прошлогодний опыт, когда статус был присвоен Украине и Молдове, а Грузии нет. То есть предоставление статуса кандидата Украине и Молдове не означало автоматического предоставления статуса Грузии. Наоборот, они отделили нас от общей повестки. Тогда зачем в этом году Грузию помещать в одну корзину с Украиной и другими странами? Конечно, это не так, и любые заявления о том, что позиция Венгрии по Украине может воспрепятствовать предоставлению статуса Грузии, являются спекулятивными.
В то же время лидер правящей партии заявляет, что план действий по выполнению рекомендаций уже подготовлен. Он опубликован на сайте Генерального секретариата Европейского совета. В нем Совет министров Евросоюза положительно оценивает реальные стремления абсолютного большинства грузинского народа к членству в Евросоюз. В документе отмечается, что Совет призывает Грузию продемонстрировать несомненную приверженность ценностям ЕС, продолжить прогресс в программе реформ и выполнить условия, поставленные комиссией, инклюзивно, значимо и необратимо, двигаясь к будущему членству в ЕС. В честь знаменательного события президент страны Саломе Зурабишвили разослала всем грузинским политикам приглашение на торжественную церемонию, которая пройдет во дворце на улице Орбелиани. Большинство оппозиционных партий приняли приглашение. На этом фоне, впрочем, особую позицию заняла Европейская Грузия. По словам ее лидера Гиги Букерия, партия принципиально не согласна с президентом и большинством оппозиции. Статус кандидата, считает он, является важным фактором. Однако стране не до праздников, пока не произойдет смена пророссийского режима на прозападную, прогрузинскую власть, заявил Букерия. Из Тбилиси Ираклий Рагуэлидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Вот уже несколько лет в абхазском обществе время от времени возникают острые споры относительно возможности жителей восточных районов Абхазии изменить на абхазский свою национальность и фамилию. Вспыхнули они в этом месяце после принятия парламентом самопровозглашенной республики новых поправок к закону об актах гражданского состояния. С подробностями из Сухуми наш постоянный автор Виталий Шария.
На прошлой неделе депутаты абхазского парламента на заседании сессии приняли во втором окончательном чтении законопроект о внесении изменений в закон Республики Абхазия об актах гражданского состояния. А позавчера ветеранская общественная организация АРОА провела круглый стол, на котором были высказаны опасения его участников. Не станут ли эти поправки возможностью для создания в Абхазии абхазском этносе пятой колонны вражеского государства. И, разумеется, эти давнишние споры нашли отражение в абхазском сегменте соцсетей. Так пользователь под ником «Анонимный участник» написал: «Реакция Роа Аруа предсказуема и к справедливости, как и к патриотизму не имеет никакого отношения, сколько бы они ни пугали своими громкими заявлениями. То, что известно каждому абхазскому школьнику, почему-то деятелям Аруа неведомо. 80% жителей Галского района – этнические абхазы и должны иметь право на получение гражданства страны». Реакция Аруа на новый и давно необходимый закон продиктована, скорее всего, электоральными соображениями, в связи с чем возникает закономерный вопрос: какого свойства их так часто декларируемый патриотизм и какому именно народу он адресован? Конец цитаты. А юрист Анзор Машан, наоборот, задался в Фейсбуке такими вопросами: обладая двумя паспортами, законом какого государства эти люди будут подчиняться? Они могут избирать власть и в Грузии, и в Абхазии? Они будут стоять на воинском учете и в Грузии, и в Абхазии? Они будут получать воинские звания и в Грузии, и Абхазии? В случае военной угрозы со стороны вражеской Грузии они получат повестки и в Грузии, и Абхазии? И самое главное, в какую армию они пойдут и за какую страну будут воевать? Конец цитаты. Бывший глава администрации Гальского района Тимур Надарая так в беседе с «Эхом Кавказа» постарался аргументировать свою позицию против поправок.
Я понимаю всю сложность этой проблемы, которая там стоит, с тем, чтобы интегрировать не только бурзаганских абхазов, но и другие фамилии, других всех остальных жителей Гальского района в абхазское этнокультурное политическое пространство. Конечно, Грузия все делает, она противостоит нам. Но в свое время, когда разобрался в этой истории, что мы, какие мы шаги приняли, я сказал директору школы, сказал: я буду оценивать вашу работу по количеству выпускников школ, которые выберут учебу в Абхазском университете. Мы не можем запретить людям там идти куда-то, кто может, Кембридж хочет поступить. Я просил их все-таки вести пропаганду в этом направлении. Абхазский университет русских детей на филфак принимал бесплатно. Все остальные были платы. Олегу Алексеевичу великий человек. Он не дал мне говорить больше 2 минут. Он все понял. Он говорит: я иду навстречу. Я готов для гальских детей открыть бесплатно все факультеты. Мы с ним договорились. Я со своей стороны обещал университету какую-то помощь, какие-то деньги, что могу перечислять за детей, которые там будут учиться. И мы объявили, что во все факультеты дети будут. А после этого мы нашли возможность, там с транспортом были проблемы, чтобы транспорт организовали за полцены, чтобы он их возил. Я объявил, что окажу финансовую помощь всем, кто хорошистам, кто закончил гальскую школу и решили учиться в АГУ, финансовую помощь в размере 5000 ежемесячно. Таких, кто хорошо учился или не имел одного из родителей, набралось там человек 7. Мы им платили от администрации количество поступавших на тот момент, вот, около 14 человек было из 250, скажем, выпускников школы, которые выбирали. Через год после наших мер таких 2 раза больше стало. Поднялось до 30 человек. Вот это есть такая работа интеграционная. 3 съезда самозаканских абхазов мы провели. На каждом съезде администрации, не имея таких, мы обращались в правительство, чтобы они школу-интернат в Гальском районе создали для того, чтобы самозаканских детей именно обучать более усиленно истории, литературе, абхазскому языку и так далее. Вот эта вся работа, которая была на сегодняшний день, она почти ее нет. Все это заменили разговорами: дайте им паспорт и все. Дайте им возможность поменять национальность. Буквально все в массовом порядке за 30 рублей госпошлины. Но это не работа. Так не, ты не интегрируешь.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студию вернулась моя коллега Кетти Бутюришвили.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опубликовал специальное письменное обращение к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором убеждает, что государство с июня 2022 года реализует 12 приоритетов, изложенных в заключении Европейской комиссии. Учитывая существенный прогресс, продемонстрированный Грузией, а также недавние шаги, предпринятые законодательными и исполнительными органами, я хотел бы выразить свою твердую уверенность в том, что Европейский союз продолжает поддерживать Грузию принятием исторического решения о предоставлении статуса кандидата. Письма со схожим текстом администрация премьера отослала также лидерам всех стран-членов ЕС, лично президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и премьер-министру страны председателя ЕС Испании Педро Санчесу. Напомним, что решение о присвоении Грузии статуса кандидата в ЕС будет вынесено 15 декабря. Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани, выступая в парламенте, рассказала депутатам о мирной инициативе «Шаг к лучшему будущему». Приоритетные направления программы направлены на восстановление доверия и диалога между Тбилиси и проживающими за разделительными линиями гражданами. Содействие развитию торгово-деловых отношений по обе стороны разделительных линий осуществляется через уникальный финансовый механизм – Фонд мира. Как известно, деятельность фонда началась с 27 бизнес-заявок, полученных в конце 2020 года, а сейчас в рамках 4 объявленных грантовых конкурсов были поданы 350 заявок. Среди них 129 квалифицированных заявок, поступивших в этом году. А всего количество профинансированных и реализуемых проектов достигает 100, сказала Ахвледиани. Она выступила с отчетом в парламенте в рамках часа министра. Говоря о гибели гражданина Грузии Темура Карбая, она заявила, это еще одно ужасное проявление оккупации. Убийцы гражданина Грузии Тамаза Гинтури не идентифицированы, заявил журналистам заместитель директора информационно-аналитического департамента службы госбезопасности Грузии Ираклий Антадзе перед началом встречи в селе Эргнети в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Позиция центрального правительства по поводу убийства Тамаза Гинтури озвучена. Убийцы должны быть привлечены к ответственности. Наиболее логический путь – выдать убийств, но они не идентифицированный. Золотой свидетель не смог их опознать, сказал Антадзе. По информации представителя СГБ, у разделительной линии с 1 января по 13 декабря текущего года были задержаны 37 граждан Грузии, 5 из них остаются в заключении в Цхинвали. Президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Джания встретился с представителями молодежного движения «Наша Пицунда», выступающими в частности против передачи России госдачи в Пицунде. По информации движения, на встрече присутствовали вице-президент Бадра Гунба и руководитель администрации президента Абисалом Кварчи, активисты Аида Абидова и Айнар Хашик. После встречи активисты рассказали о позиции Аслана Джания по вопросу госдачи в Пицунде. Мнение Аслана Георгиевича заключается в том, чтобы отдать Пицунду, конечно, надо в знак благодарности, ведь Абхазия – страна зависимая и мало на что способная сама по себе.
С региональными новостями была Кетти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем программу. Президент Грузии настроен оптимистично в преддверии исторического саммита Евросоюза в Брюсселе, который должен собраться завтра. При этом Салома Зурабишвили предупреждает, что возможный отказ партнеров предоставить Грузии статус кандидата станет поражением для ее страны и победой для России. Об этом, а также о том, выполнила ли Грузия домашнее задание Брюсселя, присоединился ли официальный Тбилиси к санкциям против России, а главное, готова готова ли она пойти на парламентские выборы, если на кону будет европейское будущее страны, Солома Зурабишвили рассказала в интервью журналисту «Радио Свобода» Рэю Фурлонгу.
У вас в Грузии в следующем году состоятся парламентские выборы. Я хотел бы начать с вопроса, рассматриваете ли вы или рассматривали ли возможность участия в выборах, создания партии для участия в парламентских выборах?
Я сейчас президент, и мой мандат действует до окончания парламентских выборов, в результате которых должен быть сформирован новый парламент. Он назначит нового президента, поскольку по нашей конституции я была последним президентом, который избирался напрямую народом. Так что мои планы, если их можно назвать сейчас таковыми, исчерпать мандат и сыграть роль, которая отведена президенту, попытаться привнести больше консенсуса в страну, которая глубоко поляризована. Это, конечно, будет не просто в год выборов, скорее всего, наоборот, это усугубит ситуацию. Еще более важно постараться поддержать все политические силы, которые ставят своей целью выполнение 9 рекомендаций ЕС, которые мы должны выполнить после получения, надеюсь, через несколько дней, статуса кандидата. Затем у нас есть год до выборов, включая сами выборы, чтобы показать, что мы выполняем взятые обязательства в рамках аванса, выданного Грузии. Так что это мои планы. Если я увижу, что я нужна в другом формате для выполнения этих задач, то посмотрим.
То есть, если на кону будет будущее Грузии в Евросоюзе, вы, возможно, рассмотрите возможность создания партии или включения в парламентскую гонку в каком-то виде?
Я бы сказала по-другому. Если на кону европейское будущее Грузии, я бы рассмотрела любую возможность.
То есть вы не исключаете участие в парламентских выборах?
Я никогда ничего не исключаю. Если бы я что-то исключала в своей жизни, я, наверное, до сих пор была бы французским дипломатом.
Вы упомянули саммит ЕС. Это прямо сейчас в повестке дня. В четверг и пятницу на этой неделе наступит решающий момент. Именно там будет принято решение о том, станет ли Грузия страной-кандидатом в члены ЕС. Насколько плохо будет для Грузии, если ответ будет отрицательным?
Очень плохо, безо всяких вопросов, потому что это означало бы очень глубокое разочарование общества, еще более глубокое после рекомендаций данных комиссий. Сейчас, я думаю, все уверены, что ответ будет положительным. Это, кстати, подтверждается многими заявлениями, которые я видела даже в самые последние дни разных стран, в которых говорится, что они полностью поддерживают получение Грузии статуса кандидата. И рекомендации комиссии были настолько ясными и определенными, что люди убеждены в этом. Я все еще считаю, что наш долг перед 27 странами-членами ЕС не считать что-либо сделанным до того, как оно будет сделано, поскольку всегда может что-то случиться, и разочарование будет огромным. Это принесло бы России огромное удовлетворение, потому что, конечно, мы все знаем, что разочарование – это то, что лучше всего могут эксплуатировать люди, которые манипулируют, занимаются пропагандой, фейками и прочим. И они снова начнут обвинять Европейский Союз, что он подвел Грузию.
То есть отрицательный ответ для Грузии на этой неделе был бы весьма опасным.
Да, это означало бы согласие с Россией. С геополитической точки зрения это одно и то же. Россия будет считать, что Грузия остается в серой зоне. И опять же, мы все знаем, что если Россия рассматривает какую-либо страну, полностью находящуюся в серой зоне, это означает, что она считает, что с ней можно играть.
Насколько вы уверены в таком случае, что ответ будет положительным?
Я, как и население Грузии, уверена в этом, потому что я, честно говоря, не совсем предвидела и не ожидала, что рекомендации Еврокомиссии будут такими четкими и ясными. Я больше думала, что они переложат принятие официального решения на Европейский совет без предварительных оценок. По сути, эти предварительные оценки Еврокомиссии укрепляют уверенность. Я также верю, что государства-члены наконец признали, что помимо выполнения или невыполнения всех критериев, что очень важно и для Европейского Союза, и для нас, возможно, в первую очередь это важно для нас, но они также признали, что во всем этом есть и стратегическое измерение, и что в данный момент, когда мы видим активизацию всех этих геополитических сил и появление множества угроз, было бы очень опасно не цементировать солидарность с Грузией. Мы еще не в конце нашего пути к Европейскому Союзу, все это понимают, но европейская перспектива, которая была дана нам в прошлом году, возможно, была недостаточно взвешена, потому что это произошло на фоне разочарования от того, что мы не получили статус. И сама перспектива была бы как бы отменена, если бы мы не получили статус сейчас. Потому что тогда все подумали бы, это означает отрицательный ответ для Грузии.
Если быть реалистами, положительный или отрицательный ответ для Грузии на этой неделе тесно связан с вопросом о том, начнет ли Европейский Союз переговоры о членстве с Украиной. Зеленый свет для Украины – это зеленый свет для Грузии. И «нет» для Украины может означать «нет» для Грузии.
Я бы добавила к этому, что «нет» для Украины – это было бы очень плохо для Грузии. И не только из-за отрицательного ответа для Грузии. И я уже описала, насколько плохо это было бы. Отрицательный ответ для Украины был бы катастрофическим. Не только для Украины, конечно, но и для Грузии, потому что наши судьбы так или иначе связаны в будущем. Это было бы катастрофой для Евросоюза. Это показало бы, что любой может начать торговаться внутри Евросоюза.
Когда вы говорите «любой», главным препятствием для Украины, очевидно, является Виктор Орбан, Венгрия.
Виктор Орбан, как я это понимаю. А это означало бы, что Россия может начать играть внутри Евросоюза, влияя на решения, не только исходя из интересов разных стран, но и исходя из того, насколько хорошо Россия манипулирует этими внутренними дискуссиями. И это очень опасно.
То есть Венгрия играет решающую роль. Как оказалось, правительство Грузии имеет довольно тесное отношение с правительством Венгрии. Венгрия, Виктор Орбан, поддержал европейское будущее Грузии. Какая коммуникация идет сейчас между Тбилиси и Будапештом? Уговаривает ли грузинское правительство Виктора Орбана поддержать членство Украины в ЕС? Вы как-то включены в это?
Нет, не включена. И я действительно не знаю, что происходит. Я знаю, что были визиты, много визитов в Венгрию. Если это способствовало общей поддержке кандидатуры Грузии, это хорошо. Какова сегодня точная позиция относительно будущей связи или отсутствия связи между Украиной и Грузией, я не знаю, какие были дискуссии.
Какое было бы ваше послание Виктору Орбану?
То, о чем я сейчас говорю. Я думаю, что для будущего Европы, для будущего Грузии, для будущего Украины, для будущего свободы и для будущего геополитической стабильности, как мы ее знаем, нам нужно, чтобы решение было положительным для Грузии, Украины и Молдовы. Мы не должны забывать Молдову. Я большая поклонница Майи Санду. Она очень смелая.
Я могу представить, как это послание может резонировать с многими правительствами Европейского Союза. Вы думаете, это найдет отклик у правительства в Будапеште?
Я не знаю. У меня нет таких доверительных связей, чтобы знать, как это отзовется. Но я думаю, что внутри Европейского Союза давайте забудем об объектах этого решения. Думаю, что в настоящее время в Европейском Союзе для нас это очень хорошо, что они возобновили дискуссию о расширении, которая, как мы знаем, несколько лет назад была забыта и оставлена в стороне. Я думаю, что этот тип переговоров не предопределяет будущее решения о расширении, которые очень необходимы. Или, может быть, кризис все равно подтолкнет к такого рода решениям. Важно, что политика расширения ЕС продолжается и возрождается, потому что то, что нам всем нужно, и это касается не только Грузии, это более сильный Европейский Союз. Это Европейский Союз, который имеет более сильную политику обороны и безопасности. Возможно, я говорю как старый дипломат, Ахмед, работавший над этими вопросами много-много лет. Я думаю, пришло время для Европы предстать в мире как очень сильный игрок. И часть того, чтобы быть сильным игроком, это расширяться на те страны, которые знают, что значит бороться за свободу.
Что ж, давайте посмотрим на некоторые детали. Евросоюз, как вы сказали, Еврокомиссия опубликовала доклад, в котором говорится, мы рекомендуем предоставить статус кандидата Грузии. В том же отчете изложены критерии, и говорится, что Грузия не полностью соответствует большинству из этих критериев. Я думаю, вы разделяете эти выводы. Как вы думаете, в чем самые большие недостатки? Что нужно сделать Грузии?
Грузия должна сделать максимум, я бы сказала, по этим критериям. Я думаю, что, может быть, иногда, и я говорила об этом нашим европейским партнерам, в этом нет ничего нового. Я думаю, что иногда эти критерии не очень ясны и расплывчаты. Общие принципы и так далее, когда они говорят о реформе правосудия. Даже когда это становится немного более конкретным, и они говорят о Высшем совете юстиции и его реформировании, что значит реформирование? Мы все знаем, что нам нужна более сильная и независимая судебная система. Это одна из основ демократии. Как нам этого добиться, другой вопрос. Насколько быстро мы сможем увидеть реальный прогресс? И каковы признаки этого прогресса? Когда можно сказать, у нас теперь более независимая судебная система? Потому что в Грузии были времена, когда мы добивались больших успехов, затем шли назад, и потом снова был некоторый прогресс. Так что это немного запутано. Я думаю, что население в целом разделяет эту цель. Но думаю, что нам нужно больше ясности. Может быть, это звучит очень оптимистично, больше согласия между политическими силами, в том числе между оппозиционными силами, по поводу того, что мы все хотим видеть на первом этапе. И тогда мы сможем измерить прогресс по этим показателям.
В докладе Еврокомиссии упоминаются некоторые конкретные вещи. Например, там говорится, что Грузия не поддерживает санкции ЕС в отношении России.
Что ж, это проблема. И опять же, простых вопросов не бывает. Я публично и во многих интервью за рубежом говорила, что я не согласна с риторикой грузинских властей, когда они говорят, что мы не следуем санкциям. Потому что это, по сути, неправда. Это подтвердили визиты на высоком уровне американских, британских и европейских экспертов высокого уровня по вопросам санкций. Я встречалась с ними с глазу на глаз. Они считали, что в целом администрирование санкций было адекватным для соблюдения санкций, что финансовые санкции были очень соответствующими, что банки были очень послушными. С тех пор происходили вещи, которые создают больше проблем, чем решают. Одна из них – возобновление авиасообщения с Россией, потому что открывается больше пространства для того, чтобы избежать санкций.
Полеты – это нарушение санкций.
Сами полеты не совсем, потому что те компании, которые летают, не находятся под санкциями. Так что в буквальном смысле...
В Европейском Союзе действует запрет на полеты в Россию и из нее, и вы не следуете ему.
Да, но мы согласовываем названия компаний, попавших под санкции или не попавших под санкции. Я своего рода эксперт по санкциям, поскольку в свое время возглавляла комитет по санкциям в отношении Ирана. Я знаю, что соседним странам очень сложно также соответствовать режиму санкций как члену ЕС, который может закрыть границу, и это ни на кого не повлияет. Но у нас есть турецкие товары, проходящие через Грузию и поступающие из России. У нас есть Армения, которая фактически связана с Россией через территорию Грузии. Так что все гораздо сложнее. Но что, я думаю, должно измениться, так это риторика. Что должно измениться, так это то, что вы упомянули в первую очередь, а именно процент решений, которые мы разделяем с Европейским Союзом. И это то, что мы приняли, что нам следует уважать на более высоком уровне. Возможно, мы не доберемся до 100%. Вероятно, есть вещи, которые были бы слишком трудны для Грузии в том положении, в котором она находится. Но эта тенденция должна ясно показать, что мы стремимся к этому.
И речь идет не только о стремлении Грузии стать членом Евросоюза. Я говорю о том, что если Грузия солидарна с Украиной, то она, конечно, должна демонстрировать эту солидарность.
Да, она демонстрирует солидарность с Украиной там. Я думаю, что грузинское население подало много, много знаков того, насколько сильна эта солидарность. Будь это беженцы из Украины или будь это поддержка со стороны общества. А если мы посмотрим на количество грузин, тех, кто сражается и умирает за Украину, и это не государственное решение, а индивидуальное, то это показывает давнюю тенденцию близости наших двух народов, которая, я считаю, существует сейчас и будет существовать завтра.
И это то, что правительство не полностью отражает.
Если правительство не может этого сделать, то есть вещи, которые оно может сделать лучше. И некоторые политики ЕС говорят, чему мы должны соответствовать. В выражениях, в риторике мы должны проявлять больше солидарности. Я думаю, что есть вещи, которые мы не могли бы сделать. Например, отправка оружия. Это то, что выходит за рамки возможного для грузинского государства с его оккупированными территориями. Мы очень четко видим, что давление на эти оккупированные территории усиливается. Возможно, некоторые скажут или подумают, что Россия ведет войну с Украиной, и у нее нет ни времени, ни ресурсов, чтобы посвятить их занятым территориям. В первое время было замечено некоторое передвижение техники из двух оккупированных территорий на фронт. И теперь мы видим, что это сильное политическое давление русских на оккупированные территории, чтобы де-факто лидеры дали им право реконструировать аэропорт и морскую базу, которая тоже нуждается в реконструкции. Это будет не завтра утром, но есть намерение показать, что они там, что они консолидируют свои позиции. Гражданин Грузии был убит на днях в милиции в Гали. Все это, все движения на этой линии разграничения, конечно, призваны просто играть на нервах грузинского общества. Так что все делается для того, чтобы показать, что их там очень много. И мы не ожидаем уменьшения напряженности на этих двух оккупированных территориях.
Это борьба с тенью или реальная угроза?
Догадайтесь, что идет в одном пакете. Ясно одно, они могут делать все, что захотят в любое время. Поскольку российские силы и военные базы находятся на оккупированных территориях, а в одном регионе, Цхинвальском, войска вообще находятся в 30-40 километрах от Тбилиси. Так что очень сложно сказать, но ничего не будет. Никто, я думаю, не может уверенно сказать, что ничего не произойдет. Но этого не должно быть. Этот вопрос не должен полностью определять нашу политику. И что доминировало в грузинской политике на протяжении последних 30 лет, так это то, что мы не меняем наш путь интеграции в Европейский Союз и НАТО, что бы ни случилось. И это то, о чем говорит грузинское население. Не вызывает сомнений, что сегодня все говорят именно это. И я очень рада, что после решения, принятого 8 ноября по рекомендации комиссии, у всего грузинского спектра проевропейская риторика. И если это первый результат этого первого этапа, то это отличный результат. По крайней мере, у нас есть консенсус по этому вопросу. И я надеюсь, что решение от 15 декабря, если оно будет подтверждено, еще больше укрепит единодушие по этому вопросу. Будет трудно добиться этого по всем политическим вопросам, которые у нас есть, но, по крайней мере, мы на европейском пути. Я думаю, это очень важно.
Опять же, поляризация в грузинской политике – еще одна проблема, которую выделила Европейская комиссия. Должна быть уменьшена, должно быть больше единства. Каковы сейчас ваши отношения с правительством?
Я бы сказала, на очень низком уровне. После попытки импичмента и прочего существует такое отношение, будто больше нет президента, которого признают. Поэтому поддерживать необходимые отношения довольно сложно. И так же было, когда я встречалась здесь с президентом и парламентом. И я думаю, что те модели, которые существуют здесь, которые существуют в странах Балтии, это европейские модели, когда есть координация между всеми институтами, и важны именно они, а не человек, который стоит во главе того или иного института. И не важно, или не должно иметь значения, нравится ли вам этот человек, согласны ли вы с этим человеком или нет. Самое важное, можем ли мы хотя бы обмениваться информацией. Но я повторюсь, я очень надеюсь, что решение, ожидаемое от Европейского совета, подтолкнет нас в правильном для нас направлении. Потому что я считаю, что для страны и для государства очень важно восстановить внутри нормальное функционирование. Опять же, это не значит, что все должны любить всех. Это неправильно.
Но вы упомянули, что вас пытались привлечь к ответственности. Безуспешно, конечно. Импичмент был объявлен из-за того, что вы совершали заграничные поездки без их одобрения. Это поездка в Прагу сейчас. В ней вы тоже обращались в правительство и тоже не получили одобрения?
Это была часть списка европейских столиц, которые подали заявку собрать и мобилизовать всю возможную поддержку для принятия решения 15 декабря. Все те предложения, которые не были напрямую связаны с этой европейской целью, были отвергнуты. Я сама воздержалась от дальнейшего продвижения вперед, потому что я не думаю, что есть необходимость усиливать этот тип.
Итак, чтобы внести ясность, вы здесь как бы без разрешения.
Да-да, я здесь без разрешения, потому что одновременно было отказано во всем. Но я говорила и подтверждаю, что все столицы, которые нужно было посетить до этого декабрьского решения, я посещу. И особенно здешнюю, поскольку это первый официальный визит президента Грузии в Чехию за 30 лет дипломатических отношений. И хотя я не думаю, что на данный момент существует необходимость мобилизации поддержки, которая есть, я думаю, что было бы неуважительно по отношению к партнеру Европейского Союза отклонить визит, который является первым визитом по приглашению чешских властей.
Могут ли они снова попытаться объявить вам импичмент, как вы думаете?
Нет, я думаю, что дважды за одно и то же не наказывают. И я не думаю, что даже для них это имеет политический смысл. Я думаю, что в наступающем году, который будет очень важным годом для Грузии, нам снова нужно искать и найти какой-то способ уменьшить, по крайней мере, эту напряженность. И я делаю это, потому что по возвращению я приглашаю представителей всех политических сил и всех предыдущих администраций в мою резиденцию вместе с дипломатическим корпусом, чтобы они присутствовали при передаче послу Европейского Союза подписей. Эти совместные подписи – результат кампании, которую мы начали несколько недель назад, после 8 ноября. Они признак того, что я беру что-то в свои руки, поскольку некоторые люди хотели бы видеть лучшее в качестве сигнала и символа того, что свой вклад в этот результат внесли все. Все предыдущие администрации, все политические силы, конечно же, население и, конечно, правительство.
Все предыдущие администрации, значит, и Михаил Саакашвили?
Да, конечно.
Вы отказались его помиловать?
Я не отказалась. Я не комментирую вопрос помилования, если только не подтверждаю, что помилую кого-то. И это не связано с тем, что ему принадлежит огромная роль в запуске грузинского пути. Хотя не только он. Был и Шеварднадзе, кто первым открыл эти ворота. Зураб Жвания, которому несколько дней назад исполнилось бы 60 лет, сыграл главную роль. И все помнят его слова. Он сказал это первым. Я грузин, следовательно, я европеец. Все эти люди, все эти правительства и администрации сыграли свою роль. К сожалению, в Грузии правительства, которые хорошо начинают, потом становятся объектами критики.
Я получаю сигнал, что время истекло. Могу я задать только один последний вопрос? Я упомянул Саакашвили, вы на это ответили. Помилование Лазаре Григориадиса также является проблемой?
Я упомянула, что это неправильно для президента любой страны комментировать вопрос помилования, потому что это одно из дискреционных прав, которым обладает президент. И если вы начнете комментировать и давать объяснения по этому поводу, то это будет дискриминация по отношению к другим людям, которые осуждены и которые тоже просили о помиловании, и их некому поддержать, включая журналистов за пределами страны.
Значит, вы не будете это комментировать?
Я не комментирую.
Это была президент Грузии Салома Зурабишвили. С ней беседовал журналист «Радио Свобода» Рэй Фурланг. Убийство Тамаза Гентури и ситуация на разделительной линии с Южной Осетией. Эти вопросы сегодня обсуждали в селе Эргнете в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Зарина Снакоева поговорила с главой Юго-Осетинской делегации Егором Кочиевым.
Тема гибели гражданина Грузии Тамаза Гентури вследствие инцидента 6 ноября на границе близ села Гром стала одной из главных на сегодняшней встрече в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. Глава Югостинской делегации Егор Кочев рассказал о позиции югостинской стороны, которая была озвучена как на технической встрече МПРИ в день происшествия, так и сегодня.
Мною была приведена статистика начиная где-то с 2020 года по настоящее время. Такого количества нарушений государственной границы, как в районе населенного пункта Гром, где произошел этот инцидент, нет на всем протяжении прохождения линии границы между Южной Осетией и Грузией. К сожалению, мои предупреждения, мои активации горячей линии были проигнорированы грузинской стороной, что и привело к инциденту, который произошел 6 ноября. Что же касается применения оружия, в принципе, пограничники действовали в строгом соответствии с инструкциями, которые приняты в большинстве, если не во всех странах мира.
Помимо всех этих вопросов, естественно, обсуждались вопросы незаконного полицейского поста у села Уиста, полеты беспилотников и факты нарушения границы, рассказал Кочев. Следующая встреча МПРИ предположительно пройдет 13 февраля следующего года. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.